21 530. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, у микрофона Михаил Соленков. Начнем с выпуска новостей, и с ними вас познакомит моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях в этом выпуске. В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер. В городе Ангарск Иркутской области тяжело ранено председатель избиркома. В Грузии сегодня проходят выборы в местные органы власти. В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, другой ранен. Ранение получил также один из четырех задержанных боевиков. Спецоперация проводилась в среду поздно вечером в Магарамгенском районе республики. Трое задержанных – жители Дагестана, один из Чечни. В Кемеровской области военный суд Юргенского гарнизона приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта, убившего сослуживца. Ролан Херток лишен воинского звания. В августе прошлого года он сначала попытался избить рядового за отказ подчиниться, а затем застрелил его. В городе Ангарск Иркутской области тяжело ранен председатель территориальной избирательной комиссии. Неизвестные напали на Валентину Мазину с ножом в подъезде ее дома. Пострадавшая находится в реанимации. Следствие не исключает, что нападение связано с профессиональной деятельностью Мазиной. На ближайшее воскресенье в Ангарске запланированы довыборы в городское законодательное собрание. В Грузии сегодня проходят выборы в местные органы власти. На них баллотируются кандидаты от шести партий – правящего национального движения, поддерживающего президента Грузии Михаила Саакашвили, и пяти оппозиционных. По данным социологических опросов, у национального движения наибольшие шансы на победу. По мнению обозревателей, нынешний конфликт с Россией принес политические дивиденды, прежде всего, правящей партии. Представитель Госдепартамента США Том Кейси выразил озабоченность Вашингтона в связи с тем, что Россия вела жесткие санкции против Грузии.
Мы считаем себя друзьями как Грузии, так и России, и крайне заинтересованы в том, чтобы разногласия между двумя государствами были разрешены быстро и мирно. Вот почему мы не предпринимаем каких-либо шагов, способных вступить в противоречие с этой главной, жизненно важной задачей.
Заявил представитель американского Госдепартамента. Подробнее о ситуации в Грузии далее в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Пропрезидентский блок «Наша Украина» после провала переговоров по формированию широкой коалиции объявил о переходе в оппозицию. Все подробности также в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода», новости.
Соединенные Штаты вновь предупредили Северную Корею о недопустимости проведения ядерных испытаний. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл отметил, что его страна не потерпит наличие у КНДР ядерного оружия. Хилл не уточнил, какие меры США намерены принять, чтобы не допустить этого. Министр иностранных дел России и Южной Кореи Сергей Лавров и Пан Ги Мун также заявили накануне, что считают недопустимыми намерения КНДР провести ядерное испытание. Пхеньян сообщил о своих планах во вторник. Иран по-прежнему отказывается прекратить работы по обогащению урана, несмотря на продолжающиеся уже 4 месяца переговоры по этому вопросу, заявил член руководства Евросоюза Хавьер Солана.
Хочу сказать, что этот диалог с Ираном, который я веду, не может продолжаться бесконечно. И теперь Ирану следует решить, не завершить ли этот диалог вообще.
Сказал Хавьер Солана. Европейский Союз пытается убедить Тегеран выполнить требования ООН, чтобы избежать санкций. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. В центре внимания ситуация на юге Ливана и на палестинских территориях. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил накануне вечером, что его страна намерена вновь открыть основной пограничный переход на границе с сектором Газа. Ранее в среду на переговорах с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамаллахе Кондолиза Райс пообещала сделать все возможное для улучшения экономического положения палестинцев.
Я сказала господину президенту, что мы очень обеспокоены гуманитарной ситуацией на палестинских территориях. Очень печально, что в эти дни священного месяца Рамадан многие палестинцы лишены самого необходимого. Я заверила президента Аббаса, что США удвоят усилия по оказанию помощи палестинскому народу.
Это была госсекретарь США. В Афганистане ответственность за поддержание безопасности сегодня целиком берет на себя НАТО. Североатлантический союз уже контролирует Кабул, а также север, юг и запад страны. С сегодняшнего дня под командование НАТО переходит 12 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в восточных районах Афганистана.
Радио «Свобода». Новости.
В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых вкладчиков в строительство жилья. Накануне глава комиссии палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена встретился в Москве с инвесторами строительной компании «Социальная инициатива». Вторую неделю вкладчики проводят голодовку, требуя от правительства гарантий на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. За время акции несколько человек были госпитализированы. В Коряке минувшей ночью произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера. Почти сутки поселок Теличики оставался без тепла и света. Температура воздуха ночью на севере Корякского полуострова опускалась до минус 5 градусов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Эпицентр подземного толчка находился в 40 километрах от поселка Теличики. Землетрясение ощущалось в 5 поселках Алюторского района Корякской автономии. От толчка в поселке Теличики были выведены из строя 2 дизель-электростанции, 2 котельные, 2 трансформаторные подстанции. Без света и тепла оставались музыкальная школа, в которой временно размещена общеобразовательная, больница и половина поселка Теличики. Разрушений и пострадавших нет. Как заявил глава района Виктор Бондарев, аварийные бригады сразу же приступили к ликвидации последствий землетрясения. Напомню, что в конце апреля этого года 3 поселка Алюторского района Корякского автономного округа уже были разрушены мощным землетрясением. Тогда пришлось проводить эвакуацию всего населения. Новое землетрясение зафиксировано в том же районе, что и апрельское. Сейчас власти Корякии решают вопрос о полном закрытии 3 поселков Алюторского района, жизнь в которых небезопасна. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский для Радио Свобода.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей Радио Свобода вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Россия ужесточает визовый режим с Грузией. В республике сегодня проходят выборы в местные органы власти, названные референдумом о поддержке президента Саакашвили и правительства в противостоянии с Москвой. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» уходит в оппозицию правительству. Совет безопасности ООН провел консультации по северокорейской ядерной программе. Россия вводит новые санкции против Грузии. На этот раз будет ужесточен визовый режим, заявил заместитель директора Федеральной миграционной службы Михаил Тюркин. Более того, ведомство намерено убедить Белоруссию ввести визовый режим с Грузией. В самой Грузии сегодня проходят выборы в местные органы власти. В республике эти выборы называют референдумом о поддержке политики президента и правящей партии в противостоянии с Москвой. Наибольшие шансы на победу на этих выборах, согласно результатам социологических опросов, у пропрезидентского национального движения. И по мнению экспертов, в том числе и российских, конфликт с Россией принес политические дивиденды прежде всего этой партии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В 7 часов утра по всей территории страны открылись избирательные участки, в том числе и в Кодорском ущелье Абхазии, которое указом президента Саакашвили переименовано в Верхнюю Абхазию. Кстати, глава государства накануне выборов сделал очень важное заявление в связи с абхазской проблематикой. По словам Михаила Саакашвили, вскоре юрисдикция Грузии будет распространена на Бзыбское ущелье Абхазии. То есть речь идет уже действительно не только о Кодорском ущелье, а всем предгорье Абхазии. Президент Саакашвили проголосовал еще утром. Он пришел на избирательный участок со всей семьей, супругой и 2 детьми. При этом Михаил Саакашвили заявил, что на 4 человека у них в семье лишь один его голос. Поскольку 2 детей еще малы, а Сандра Жуловс не имеет гражданства Грузии. Она гражданка Нидерландов, а грузинское законодательство допускает двойное гражданство лишь в исключительных случаях. Пока особых нарушений наблюдатели не обнаружили, хотя один из лидеров оппозиции, руководитель лейбористской партии Шалван Ателашвили, накануне заявил, что вся предвыборная кампания правящей в Грузии партии «Единое национальное движение» является нарушением всех норм закона и приличия. Лидеры блока республиканцев и консерваторов, хотя и поддержали руководство Грузии в противостоянии с Москвой, но обвинили правящую партию в стремлении узурпировать власть. Кроме упомянутых партий, в выборах также участвует партия пивного короля Грузии Гоги Топадзе с экзотическим названием «Промышленность спасет Грузию» и довольно странное объединение с названием «Партия национальной идеологии», которая уже 14 лет активизируется и выходит на арену лишь во время очередных выборов. Нынешние выборы в политическом плане имеют огромное значение для властей Грузии. Президент Саакашвили не скрывает, что это своеобразный референдум о поддержке народа позиции грузинских властей в нынешнем противостоянии с Россией. Глава государства в предвыборном обращении предупредил, что если население не проявит необходимую активность и не проголосует за патриотические силы, во всем мире это будет воспринято как капитуляция перед Москвой не властей, но самого народа, уставшего от напряженности. Самое главное для грузинского народа – это свобода и достоинство. В этом убедился весь мир, который увидел, каков уровень достоинства и свободы в Грузии, а также открытости и спокойствия. За выборами наблюдают представители нескольких местных и международных организаций. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Украина на грани очередного политического кризиса. Накануне пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде объявила о переходе в оппозицию правительству и приняла решение отозвать своих министров. Причиной такого решения члены фракции называют невыполнение договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Подробности в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
«Наша Украина» отзывает из правительства своих министров и, кроме того, будет рекомендовать президенту уволить назначенных по его квоте министров иностранных дел и обороны. Пропрезидентский блок объявил о переходе в оппозицию после окончательного провала переговоров по созданию широкой коалиции. Такие переговоры между нашей Украиной и антикризисной коалицией в составе партии регионов, коммунистов и социалистов начались еще в июле. Тогда президент Виктор Ющенко согласился с утверждением лидера партии регионов Виктора Януковича премьер-министром Украины. Перед этим Янукович и другие лидеры коалиции поставили свои подписи под универсалом национального единства. В этом документе подчеркивалась, в частности, неизменность внешнеполитического курса страны на вступление в НАТО и Евросоюз. Текст универсала должен был стать основой нового коалиционного соглашения. Однако сначала коммунисты, а затем и партия регионов назвали это условие неприемлемым. Переход нашей Украины в оппозицию, по мнению депутата от партии регионов Василия Киселева, может означать начало холодной войны между премьером и президентом.
Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы наша Украина пошла в оппозицию, ибо, вы же понимаете, это значит, что в оппозицию пошел президент. Он почетный председатель нашей Украины. Это не что иное, как накал в обстановке, и это холодная война.
Впрочем, открытое противостояние между Януковичем и Ющенко продолжается уже несколько недель, говорит депутат парламентской фракции «Наша Украина» Николай Катаринчук.
Учитывая то, что премьер-министр больше на сегодняшний день, согласно Конституции, полномочий, то, естественно, он пытается доминировать и практически подает ревизии тот курс, за который проголосовало 15 миллионов граждан, которые голосовали за Ющенко. Курс Януковича – это контролируемая демократия, это, как говорится, тепло в обмен на свободы. Это абсолютно ничего не имеет с европейскими ценностями, и это ценности там азиатского типа.
Николай Катаринчук считает, что противостоять планам Януковича и его партии регионов наша Украина сможет более эффективно со своим оппозиционным статусом.
Партия должна стать авангардом политической борьбы, которая должна развернуться для того, чтобы остановить установление монопольной власти партии регионов.
Решать эту задачу наша Украина, очевидно, будет с Юлией Тимошенко, которая уже возглавила в Верховной Раде оппозиционное объединение. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Совет Безопасности ООН, вопреки ожиданиям, не включил в среду в повестку дня дебаты о ядерных испытаниях, которые намерена провести Северная Корея. Вместо открытых дебатов были проведены закрытые неофициальные консультации по этому вопросу. С подробностями из Нью-Йорка Ян Рунов.
По данным американской разведки, Северная Корея заметно усилила активность в возможном районе ядерных испытаний. В ответ на заявление министра иностранных дел Северной Кореи о планируемых Пхеньяном ядерных испытаниях, глава американской делегации в ООН Джон Болтон призвал Совет Безопасности выработать согласованную стратегию, которая бы убедила северокорейцев, что не в их интересах проводить ядерные испытания. Однако представитель Китая высказался против давления на Пхеньян со стороны Совета Безопасности и призвал к поиску решения проблемы в рамках шестисторонних переговоров. О чем говорит тот факт, что дебаты отложены и заменены пока консультациями? Вот как объясняет это Майк Уоллер из Вашингтонского института мировой политики. Ничего не произойдет в Совете Безопасности по вопросу Северной Кореи, пока Китай, обладающий правом вето, не захочет этого. Консультации при закрытых дверях означают либо то, что появилась надежда на некий дипломатический прорыв в этом вопросе, в чем я сильно сомневаюсь, либо то, что Китай воспротивился дебатам, не желая обнародовать свою позицию по поводу северокорейских ядерных испытаний. Что вы думаете о позиции России в этом вопросе? Я не вижу никакой разницы в политической позиции России и Китая. Вообще создается впечатление, что в интересах Путина держать Соединенные Штаты в напряжении на всех фронтах. Россия явно не хочет помочь в решении проблемы. Пусть, мол, Китай занимается этим, а Америка пусть останется еще с одной большой дипломатической и военной головной болью. Это был Майк Уоллер из Института мировой политики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, другой ранен. В Кемеровской области военный суд Юргинского гарнизона приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта, убившего сослуживца. В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых вкладчиков в строительство жилья. В городе Ангарск Иркутской области тяжело ранена председатель территориальной избирательной комиссии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Ее главные темы – новая концепция вновь открывшегося музея декоративного искусства в Париже, новые идеи на архитектурном биеннале в Венеции, песни композитора и режиссера Карла Гашлера и европейский музыкальный календарь. Ведет передачу Иван Толстой. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. В центре внимания прессы – действия государства по ограничению игорного бизнеса. Обзор газет подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Лоббистская борьба вокруг законопроекта, призванного ограничить развитие игорного бизнеса в России, вчера завершилась самым неожиданным образом, пишет «Коммерсант». Подробности документа, озвученные Борисом Грязловым, оказались шокирующими. Президент предлагает вывести весь игорный бизнес страны в 4 резервации – две в Центральной России, по одной в Сибири и на Дальнем Востоке. Все предыдущие достижения лоббистских групп с 2005 года оказались в корзине. Такая концепция госрегулирования азартных игр в стране ранее не обсуждалась. Точное содержание законопроекта пока знает, видимо, только Владимир Путин, Борис Грызлов и сотрудники администрации президента. «Коммерсанту» удалось ознакомиться лишь с концепцией документа из источника, знакомившегося с ним в государственно-правовом управлении администрации президента. Проект по информация издания предусматривает реформирование игорного бизнеса в два этапа. Первый – до июля 2007 года. Он предполагает запрет на работу игровых заведений, менее чем на 50 игровых автоматов и ряд других мер по концентрации игорного бизнеса. Второй должен закончиться 1 января 2009 года. К этой дате все игорные заведения России, включая спортивные тотализаторы, электронные казино, азартные игры в интернете, должны переместиться либо в одну из четырех федеральных игорных зон, либо в игорные зоны, создающиеся местными властями. Об их числе и условиях открытия пока ничего не известно. На фоне жестких правил, действующих в ряде европейских стран, законопроект выглядит в отношении игорного бизнеса сдержанным, констатирует завкафедры Российской правовой академии Министерства юстиции Вадим Виноградов. У нас, в отличие от Австрии или Италии, не вводится госмонополия на игорный бизнес. Проект отчасти похож на итальянскую модель, когда игорный бизнес запрещен везде, кроме четырех зон. Однако в Италии все казино муниципальные. Представители игорного бизнеса, буквально ошарашенные неожиданным решением президента, разделились на две группы. Первая считает, что игорный бизнес уйдет к 2009 году в тень. Вторая, что умрет как явление. Хотя, возможно, проиграют не все. Реализация идеи предоставляет шанс иностранным гигантам, имеющим неограниченные возможности, прийти на рынок, выводя всю прибыль за пределы страны. Теперь, по мнению коммерсанта, вся борьба вокруг госрегулирования игорного бизнеса будет вестись за то, какие территории будут определены под 4 резервации, а также под немногочисленные городские игровые зоны. Уже вчера, помимо подмосковного Раменского, появилась информация о первых территориях-претендентах. Это Калининград, Хабаровск, Иваново и, разумеется, Москва в лице Нагатинской поймы. Ну а ведомости отмечают, что сильнее всего от президентской инициативы должны пострадать как раз Москва и Санкт-Петербург, где сосредоточено до 80% российских игорных клубов. В прошлом году Москва получила от игорного бизнеса примерно 5 миллиардов рублей, а Петербург – 2 миллиарда 200 миллионов. Одно последствие такого шага очевидно – рост популярности парламентариев, вступивших в борьбу с общепризнанным злом. К числу минусов же известие тоже относит не только возможный уход казино в подполье, но и снижение доходной базы бюджетов регионов. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Пятое октября в Чечне двойной праздник. Исполняется 30 лет премьер-министру республики Рамзану Кадырову и отмечается День молодежи, указ о праздновании которого был подписан накануне. 30 лет – это не просто юбилей Рамзана Кадырова. Именно с этого возраста он может баллотироваться на пост президента Чечни. Эксперты полагают, что у Кадырова есть все шансы стать президентом. У него есть поддержка Кремля и безграничное влияние в Чечне. С экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Со времени своих первых появлений на телеэкранах Рамзан Кадыров сильно преобразился. Спортивный костюм сменил на пиджак и брюки. Говорить стал грамотнее. И вообще стал персонажем почти что гламурным. Проводит в Чечне рок-фестиваль, принимает у себя съемочные группы федеральных телеканалов, показывает им свой дом, своих жен и детей. И даже сверхзанятая светская львица Ксения Собчак побывала у него в гостях. Правозащитники обвиняют Рамзана Кадырова и бойцов его личной гвардии в массовых похищениях и убийствах людей, но об этом по телевизору сейчас почти не говорят. До недавнего времени считалось, что президентство Рамзана Кадырова вопрос решенный, но оказалось, что его фигура устраивает не всех в Кремле, говорит политолог Алексей Малашенко.
Такое ощущение, что юному Рамзану, но он достаточно юн для политической жизни, объяснили, что все не так просто, что надо подождать, надо подумать, и, конечно, Москва его уважает, но это не означает, что у него есть абсолютно, так сказать, безоблачная зеленая дорога на пост президента. Есть, конечно, противники, в том числе противники в силовых структурах. Есть люди, которые открыто говорят, что это новый тип сепаратизма, внутрироссийского сепаратизма. Но, наконец, есть просто недовольные, которые полагают, что те деньги, которые раньше оседали в Москве, я имею в виду деньги, выделяемые на реконструкцию, они все больше прилипают непосредственно к Рамзану, то есть, попросту говоря, он не делится так, как хотели бы, чтобы он делился.
Политолог Владимир Прибыловский называет Рамзана Кадырова феодальным князьком, а его будущее рисует в мрачных тонах.
Его убьют либо федералы, либо свои. Если он добьется президентства, тем быстрее его убьют. Ну, во-первых, у него огромное количество кровников среди так называемых сепаратистов и вообще просто жителей Чечни. Он убил очень много людей. На него охотятся очень многие чеченцы. А кроме того, вообще-то он опасен для федерального центра. Самые большие враги Кадырова – это на самом деле русские генералы, которые прекрасно понимают, что произошло, за что они воевали. Они воевали за то, чтобы власть от Дудаева и Масхадова, которым вообще наши военные некоторые уважения испытывали. Они дали власть, ну, некоторому двойнику Басаева.
Так считает политолог Владимир Прибыловский. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас вернемся к одной из главных тем программы – конфликту России и Грузии. Мы продолжаем цикл бесед о взаимоотношениях двух стран. Что лежит в основе противоречий между ними и почему Россия и Грузия не в состоянии найти компромисс? Поиском ответов на подобные вопросы заняты не только политики, но и представители общественности. Слово нашему корреспонденту Олегу Кусову.
Наши собеседники – Московская студия «Радио Свободы», главный редактор и генеральный директор издательского дома «Новое русское слово» Сергей Грызунов и в тбилисской студии «Радио Свобода» один из лидеров партии «Новые правые» Иракли Иашвили. Первый вопрос нашему московскому гостю. Господин Грызунов, когда мы говорим о том, что Россия и Грузия имеют очень большие духовные связи, мы чаще всего приводим пример историю. Но неужели в наше время нельзя привести подобные положительные примеры?
Проще, наверное, сказать, что нас разъединяет. Вы правы в том отношении, что мы вынуждены сегодня ссылаться на исторические свидетельства нашей близости, потому что в нашей современной жизни, увы, приходится признать, что между официальной Москвой и официальным Тбилиси гораздо больше существует разногласий, чем точек соприкосновения. И тем важнее вот такие маленькие кирпичики, которые, вот, допустим, сегодня наш радиомост, наверное, начинает строиться потому, что и по ту сторону эфира, и здесь, в Москве, сидят люди, которые искренне заинтересованы в том, чтобы восстановить утраченную справедливость и помешать недобросовестным политикам сделать так, чтобы в то время, когда весь мир освобождается от границ, происходит всемирная интеграция, безусловно, на фоне очень негативных процессов, но в то же время задача наша – восстановить те исторические связи между нашими народами.
Господин Яшвили, что вы думаете о разъединительных и объединительных процессах?
К сожалению, сегодня мы наблюдаем процесс отчуждения наших народов. Идет поколение, которое уже не говорит по-русски у нас. В прошлом году я отдыхал на море в Турции, и дети моих друзей, мальчики 17-18 лет, общались со своими русскими и украинскими сверстниками на английском языке. Это агрессивная риторика, которая иногда проскальзывает из уст политиков российских и грузинских, она, эта агрессия переходит в медиа. И не дай бог, если агрессия перейдет в социум. Первые ростки этого уже замечены в России. Вот эти кавказские погромы, которые недавно произошли. Это первый показатель того, что агрессия переходит в социум. Если это случится, тогда восстановить дружбу и отношения будет фактически невозможно. Этого допускать нельзя. Если из риторики политиков будет убрана агрессия, я вас уверяю, через месяц-другой это перейдет опять на медиа, и народ успокоится. И вообще меня дома учили, и в книгах так написано, что руку первым подает сильный. И первое, что надо сделать, надо убрать из российских эфиров Мигранена, Затулинов, и надо почаще показывать людей, подобных господина Грызунова.
Раз мы уже заговорили о средствах массовой информации, вот я сейчас держу в руке первый выпуск еженедельного издания «Новое русское слово». Это международное издание, в том числе пишущее и о Грузии для русскоязычного читателя. Как вы считаете, такое издание будет читаться в Грузии?
Не то, что будет читаться, оно востребовано в Грузии, потому что есть большой дефицит, огромная ниша. Это поколение, которое имеет друзей в России, наоборот, здесь еще живет, слава богу, здравствует. Поэтому поколение, которое сейчас идет, я говорю о наших детях, да, может быть, для них Россия это немножко непонятно, и читают, и знают по тому потоку информации, которую они сегодня получают из грузинского медиа. Я вас уверяю, что объективности там очень мало. Я наблюдаю, читаю, поэтому вот если будут побольше таких изданий, которые будут нести реальную, объективную информацию, я вас уверяю, они будут востребованы, и они найдут своего читателя.
Господин Грызунов, что вы бы хотели добавить к сказанному?
У нас с Батоном и Ираклием не получится спора. Похоже, что мы принадлежим к одной партии, к партии дружбы. Я хочу в подтверждение тезисов, которые господин Яшвили сейчас выдвинул, вспомню опять. Я взял с собой своего ребенка в Тбилиси, и мой друг, армянин, Георгий Франгулян, известный скульптор, памятник Булату Акуджаве, его рук дело стоит на Московском Арбате, взял с собой сына, школьника. И оба этих молодых людей с широко открытыми глазами ходили по Тбилиси, слушали, о чем говорят в их окружении, и понимали, какое это счастье быть вместе с нами. Я вспоминаю события десятилетней давности, когда вот моя жизненная судьба сложилась так, что пришлось мне быть министром печати Российской Федерации. Ко мне пришла депутация грузинского парламента. Это было в постгамсахурдиевскую эпоху. И мы решили сходу создать клуб неформальной народной дипломатии. Мы назвали его «Цинандальские вечера». Мы собирались два раза в году. Лидеры общественных мнений Грузии и России сначала на российской территории, затем на грузинской территории. И мы оказывали определенное влияние на развитие отношений между Тбилиси и Москвой. Много времени прошло, сменились политические лидеры. Вот я бы предложил бы сегодня нашему собеседнику Батону Ираклию вернуться к себе в штаб-квартиру партии и напомнить лидеру вашей партии «Новые правы», уважаемому Давиду Гамкрилидзе, о том, что мы с ним год назад обсуждали эту идею. Давайте попробуем восстановить неформальный диалог между народами наших стран.
Я с удовольствием с ним на эту тему поговорю, с удовольствием сам буду принимать в это участие. Иного пути просто у нас нет.
Я благодарю наших гостей. Напомню, что в московской студии «Радио Свобода» в дискуссии участвовал главный редактор и генеральный директор издательского дома «Новое русское слово» Сергей Грызунов. В Белийской студии «Радио Свобода» один из лидеров партии «Новые правы» Ираклий Иашвили. Вел программу Олег Кусов.
Вы слушаете «Свободу в полдень», далее в нашей программе. Рассказ о том, как проходит фестиваль «Балтийский дом», а также постоянные наши рубрики «Новости науки», «Экономики», «Обзор региональной печати» и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню, что в 19 часов в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Сегодня в прямом эфире радиомост «Москва-Страсбург» с участниками Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ведет передачу Владимир Бабурин. Говорит «Радио Свобода» в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых вкладчиков в строительство жилья. В Москве вторую неделю вкладчики строительной компании «Социальная инициатива» проводят голодовку, требуя от правительства гарантий на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. За время акции несколько человек были госпитализированы. В Кемеровской области военный суд Юргенского гарнизона приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта, убившего сослуживца. В августе прошлого года Ролан Хертек сначала попытался избить рядового за отказ подчиниться, а затем застрелил его. В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, другой ранен. Ранение получил также один из четырех задержанных боевиков. Спецоперация проводилась в среду поздно вечером в Магарамкентском районе республики. Трое из задержанных — жители Дагестана, один из Чечни. В городе Ангарск Иркутской области тяжело ранено председатель территориальной избирательной комиссии. Неизвестные напали на Валентину Мазину с ножом в подъезде ее дома. Следствие не исключает, что нападение связано с профессиональной деятельностью Мазиной. На ближайшее воскресенье в Ангарске запланированы довыборы в городское законодательное собрание. В Грузии сегодня проходят выборы в местные органы власти. На них баллотируются кандидаты от 6 партий – правящего национального движения и 5 оппозиционных. Соединенные Штаты вновь предупредили Северную Корею о недопустимости проведения ядерных испытаний. С аналогичными предупреждениями в среду выступили также Россия и Южная Корея. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. В центре внимания ситуация на юге Ливана и на палестинских территориях.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На 16-м международном фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге показаны спектакли из Польши. Как говорят на фестивале, в этом году у него характерный польский акцент. Инсценировку Романа Гамбровича «Космос» предложил классик польской режиссуры Ежи Яроцкий. Из Петербурга по телефону передает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году фестиваль носит под заголовок «Польский акцент». Одним из лауреатов премии «Балтийская звезда» стал выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. К торжественной церемонии приурочили открытие выставки «Кшиштоф Пендерецкий» в польском театральном плакате. Можно было бы сказать, что за торжествами и праздниками последовали будни, если не считать праздниками нечастые появления польских театров в России. Театр Павшехна из Варшавы привез спектакль по трем небольшим пьесам Бекета. Называется он «Запасевич играет Бекета». Збигнев Запасевич – один из лучших артистов современной Польши, которого киноманы знают по фильму Кшиштофа Занусси «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем». В этой картине он сыграл главную роль умирающего старика. старика играет он и в спектакле театра «Повшехны», а именно единственную роль в пьесе «Последняя лента Крэппа». В России пьесы Беккета решаются как мелодрамы обычно, что противоречит природе театра абсурда. Польский театр играет Беккета куда жестче, и это правильно. За Беккетом последовал Витольд Гамбрович, рядом с которым Беккет кажется убежденным реалистом. В России пьеса Гамбровича ставится редко, в основном «Ивонна, принцесса Бургундская», а Национальный театр Варшавы привез инсценировку его романа «Космос», поставленную Еже Яроцким. Этот человек при жизни и по праву возведен в ранг классика. Ему за 80 лет, но блистательное мастерство и превосходное чувство юмора заставляют думать, что «Космос» поставлен молодым и очень озорным режиссером. И все же даже его работа не способна убедить в том, что странные произведения, сновидения одного из самых знаменитых писателей Польши годятся для сцены. Все равно они кажутся скорее остроумными филологическими экзерсисами человека, уверенного в том, что жизнь не поддается никакому логическому осмыслению, а все попытки ее упорядочить совершенно бессмысленны. Марина Тимашева, Радио Свобода из Санкт-Петербурга.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ее подготовила моя коллега Ольга Орлова, а расскажет вам о том, что с Марса переданы первые снимки с высоким разрешением и что учеными предложена новая технология запуска легких спутников на околоземную орбиту, Александр Костинский.
Группа астрономов из Болонского университета в Италии предложила модель образования так называемых «голубых стреглеров» — звезд, имеющих все характеристики молодых звезд, но находящиеся в звездных скоплениях, состоящих из старых звезд. Результаты наблюдений итальянских ученых свидетельствуют, что голубые стреглеры захватывают вещество других звезд и за счет этого омолаживаются. Захвату вещества способствует высокая плотность звезд в скоплении. На один кубический световой год приходится около 4000 звезд. Палеонтологи из Университета Канзаса в США обнаружили, что вероятной причиной вымирания американских мастодонтов явился туберкулез. Исследовательская группа обнаружила многочисленные следы этой болезни в костях доисторических гигантов. Ученые проанализировали ископаемые останки 113 мастодонтов. Следы тяжелой формы туберкулеза были найдены у каждого второго мастодонта. Причем среди более поздних скелетов следы заболевания встречаются почти в каждом случае. Мастодонты жили на территории Северной Америки в течение более 2 миллионов лет и быстро вымерли 11 тысяч лет назад. Специалисты американской компании LaunchPoint предложили новый способ запуска легких спутников и грузов на околоземные орбиты, реализующий идею романа Жюль Верна «Из пушки на Луну». Разрабатываемое ими устройство представляет собой кольцо с мощными электромагнитами, аналогичное кольцевым ускорителям частиц. Эта кольцевая пушка будет разгонять контейнеры с грузами, а затем выстреливать их на орбиту. Кольцо диаметром 2 километра со сверхпроводящими электромагнитами может выводить на орбиту спутники весом до 10 килограммов каждый. Подобная система может служить также оружием, поражающим спутники противника. Беспилотный марсианский разведчик НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, недавно вышедший на стационарную околомарсианскую орбиту, передал на Землю первые снимки высокого разрешения поверхности Марса. Это самые детальные снимки Марса, когда-либо полученные с орбиты. Зонд сфотографировал участок долины Маринера, самого большого марсианского каньона. На полноразмерном изображении видны детали ландшафта размером 40 на 40 сантиметров. Основная задача космического разведчика состоит в детальном исследовании поверхности и атмосферы Марса.
Научную панораму представил Александр Костинский, а подготовила ее Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня четверг, 5 октября. У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Томска вас познакомит Мелани Бачина.
Из-за спора хозяйствующих субъектов 40 тысяч томичей остались без света. Скандал между двумя компаниями «Томские коммунальные системы» и «Энергосбыт» разгорелся в Томске на этой неделе. О подробностях конфликта и его последствиях пишет газета «Томский вестник». Чемоданное настроение. Губернатору надо было взять рубильник с собой в отпуск. Так называется статья. Тот факт, что ограничения по электроэнергии почти тысячи домов были введены в тот момент, когда губернатор Виктор Крес отправился в очередной отпуск, не оставляет сомнений. У инцидента не только экономическая подоплека. Как удалось выяснить «Томскому вестнику», астрономические суммы долгов, которыми публично жонглируют местные политики, не имеют ничего общего с состоянием реальных расчетов двух хозяйствующих субъектов. Если коротко, то суть конфликта в следующем. Томские коммунальные системы задолжали компании «Энергосбыт». Чтобы быстрее коммунальщики рассчитались долгом, энергосбытовая компания ввела ограничения на 4 ключевых подстанциях. В результате 40 тысяч томичей остались без света. Сколько точно должны томские коммунальные системы, так до конца и осталось невыясненным. В Томскэнерго говорят 116 миллионов, в ТКС – 83. Томские областные власти назвали инцидент беспределом и отправили письмо в прокуратуру с просьбой разобраться. Отношения двух компаний, томские коммунальные системы и Томскэнерго, никогда не были ровными, пишет газета. Экономические противоречия между ними имеют объективную природу, поскольку сама система сложилась так исторически, и проблема долгов муниципальных перекупщиков существовала до включения Томска в проект РКС. В общем, теперь российские коммунальные системы обещают разобраться с виновниками чрезвычайной ситуации. Похоже, делать это им придется вместе с прокуратурой, которая по инициативе местных властей начала расследование, заключает «Томский вестник». Школьная земля пошла в расход. Застройщики пришли на территории школ. Это, безусловно, новшество года. Об этом статья в газете «Томские новости». Уплотненную застройку томичи уже видели. На месте скверов росли дома и магазины. Детские площадки во дворах многократно отступали под натиском многоэтажек и гаражей. Только школы, имея большие участки в хороших районах, пока оставались неприкосновенными. Как выяснилось, именно пока. Строители не смогли пройти мимо пустой земли абсолютно без сноса и расселения с проходящими по близости коммуникациями. Город, в согласии департамента образования, любезно предоставил застройщикам пустые участки. Родители детей тоже не возражали. Взамен строители предлагают школам всяческие блага в виде новых спортплощадок, оборудования, ремонта. Если перевести эти блага в рубли, наверняка окажется, что сумма не выше стоимости расселения какого-нибудь двухэтажного барака. Можно предположить, что даже меньше. Школ в городе много, территории у них, как правило, большие. Дальше в газете уже приводят несколько конкретных примеров, где вместо спортплощадки будет новый дом. Есть даже проекты, где вплотную к школе пристроят административно-жилой пятиэтажный комплекс с подземной автостоянкой. Какие-то внятные объяснения по этому вопросу от департамента образования корреспонденту «Томских новостей» получить не удалось. В завершении автор статьи задается вопросом, не получится ли, что детям просто некуда будет выйти погулять. И как интересно будет выглядеть 100-метровка на школьной спортплощадке размером 50 на 40.
Обзор подготовила наш корреспондент в Томске Мелани Бачина. В эфире «Свобода в полдень», далее в нашей программе. Волгоградский аэропорт по-прежнему не выпускает самолеты авиакомпании «Сибирь». Ежедневно, начиная с понедельника, у пассажиров, которые приобрели билеты на вечерний рейс «Сибири» из Волгограда в Москву, возникают трудности с вылетом. С подробностями волгоградский корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Пассажиры авиакомпании «Сибирь» в среду вечером вновь не улетели из Волгограда в Москву запланированным рейсом. Очередные 57 человек стали заложниками конфликта между волгоградским аэропортом и Сибирью. Напомню, 29 сентября после неоднократных предупреждений дирекция Международного аэропорта «Волгоград» в одностороннем порядке расторгла договор с авиакомпанией «Сибирь», заявив, что принимать и обслуживать их самолеты аэропорт не будет. Чем вызвано это решение, рассказывает гендиректор Международного аэропорта «Волгоград» Сергей Ильишенко.
Первое – это безопасность полетов. А второе – это мы защищаем экономические интересы аэропорта прежде всего. Если экономический интерес аэропорта на сегодняшний день не защитить, возможен социальный взрыв. Четвертая причина – это политическая, потому что администрация области тоже озабочена, и не только нашей области. А есть, если вы в интернете посмотрите, есть и статьи о Манатулееве, что авиакомпания «Сибирь» небезопасна.
Иными словами, дирекция Волгоградского аэропорта опасается того, что своей ценовой политикой Сибирь выживет с волгоградского рынка другие авиакомпании. А оставшись здесь монополистом, поднимет цены на билеты в несколько раз. Однако у представителей авиакомпании Сибирь свой взгляд на происходящее.
Я думаю, что аэропорт должен привлекать сюда авиакомпании. Он заинтересован получать от них деньги. А как по отношению друг к другу авиакомпании, кто кого хочет давить, не хочет давить, по-моему, По-моему, это уже дело суда между авиакомпаниями. Какое дело аэропорта, какие отношения у нас с «Волга-Авиаэкспресс»? Генеральные аэропорта куплены ими, это их не ставленник.
Пока стороны конфликтуют, продолжают страдать пассажиры. Желающих попасть в Москву клиентов Сибири отправляют более поздними рейсами на самолетах компаний «Волга-Авиаэкспресс» и «Аэрофлот». Большинству пассажиров приходится покупать новые билеты за свои деньги. Тех, у кого такой возможности нет, за свой счет отправляют в волгоградский аэропорт. А сегодня утренним рейсом в Москву из Волгограда самолетом Сибири должны были лететь американские туристы. Однако вылет рейса задерживают. Официальная версия – ремонт взлетной полосы. По словам дирекции аэропорта, самолет все же полетит в Москву, но лишь после обеда. На такие уступки руководство волгоградского аэропорта пошло, чтобы избежать международного скандала. Сейчас в том, кто виноват в возникшей ситуации, разбирается транспортная прокуратура. Антимонопольное управление на сегодня в тарифной политике Сибири не усматривает никаких нарушений закона. Однако, как пояснили в областном комитете по защите прав потребителей, предъявлять претензии пассажиры пока могут только к компании «Сибирь». Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве. Без четверти час, напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб один милиционер, другой ранен. В Кемеровской области военный суд Юргенского гарнизона приговорил к 14 годам лишения свободы сержанта, убившего сослуживца. В Общественной палате России создается рабочая группа, которая займется проблемами обманутых вкладчиков в строительство жилья. В городе Ангарск Иркутской области тяжело ранена председатель территориальной избирательной комиссии. В Грузии сегодня проходят выборы в местные органы власти. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» в Верховной Раде уходит в оппозицию правительству. Соединенные Штаты вновь предупредили Северную Корею о недопустимости проведения ядерных испытаний. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Иерусалиме переговоры с руководством Израиля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Экспорт транспортных услуг России в ближайшие 4 года должен увеличиться более чем в 2 раза до 13 миллиардов долларов. Как сообщил заместитель министра транспорта Александр Мишарин, выступая в Хабаровске на Дальневосточном международном экономическом форуме, сейчас Россия недостаточно полно использует транзитный потенциал своей территории. Торговый оборот между Европой и Азией, по его словам, составляет примерно 600 миллиардов долларов в год, из которых только 1% обеспечивается транспортной инфраструктурой России. При этом 90% общего объема перевозок между странами Европы и Азии приходится на долю морского транспорта. Дивиденды, получаемые российскими компаниями от стратегического участия в других компаниях, с 2008 года не будут облагаться налогом на прибыль, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Соответствующий законопроект Государственная Дума России приняла в первом чтении в среду. Первоначально стратегическим участием планировалось признавать 20% пакет акций, которым компания владеет не менее года или стоимость которого превышает 1 миллиард рублей. Однако депутаты увеличили размер этого пакета до 50%. По оценке Министерства финансов, потери бюджета после вступления закона в действие составят до 30 миллиардов рублей ежегодно. 90% российских банков заявили о намерении применять рекомендации по стандартам раскрытия информации при выдаче гражданам потребительских кредитов, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. Этот документ был издан антимонопольной службой и Центральным банком страны в мае 2005 года. Его основной принцип заключается в предоставлении потенциальным заемщикам до заключения кредитного договора полной и достоверной информации об условиях получения, использования и возврата потребительского кредита. Сейчас, по данным Центрального банка, в России работает примерно 1200 банков. Европейский Союз объявил о введении новых пошлин на часть импортируемой в страны ЕС обуви из Китая и Вьетнама в размере 16,5% и 10% соответственно. В целом пошлины затронут 11% поставок. ЕС обвиняет правительство этих стран в субсидировании производства обуви, что позволяет местным компаниям продавать ее затем в Европе ниже себестоимости. Китай и Вьетнам отвергают эти обвинения. В 2005 году из 2,5 миллиардов пар обуви, проданной во всех 25 странах Европейского Союза, половину составила продукция из Китая. Курс доллара на сегодня 26 рублей 77 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 7 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Европы в эти минуты проходит пресс-конференция грузинской делегации в ПАСЕ. И сейчас на прямой связи из Франции наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, вам слово, о чем идет речь на пресс-конференции?
Представители грузинской делегации Нино Наакамидзе и Майя Надирадзе, а также представитель, постоянный представитель дипломатический Грузии в Совете Европы Зураб Чаабирашвили, собственно, отвечают на то, что вчера говорил парламентской ассамблее Совета Европы российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Я напомню, что Сергей Лавров сказал, что в Грузии прослеживается четкая антироссийская политика. По словам грузинских парламентариев, в Грузии нет никакой антироссийской политики. Ответ России сейчас и вообще действия России против Грузии продиктованы тем, что стремление Грузии вступить в НАТО рассматривается Россией как угроза. Вместе с тем, по мнению грузинских парламентариев, сейчас отношения двух стран достигли пика напряженности. Они, по словам грузинских парламентариев, наблюдают со стороны России неадекватную риторику и проявление государственно одобренной ксенофобии. Лавров, по мнению грузинских парламентариев, совершенно зря поставил под сомнение легитимность президента Грузии, а действительно именно это сделал вчера российский министр. И в заключении своего заявления грузинские парламентарии говорят: мы вовлечены в холодную войну на Кавказе, опасаемся, что она может перерасти в горячую. Действия России, по мнению грузин, несовместимы с ее статусом председателя в Комитете министров Совета Европы. Вот такая реакция грузинской делегации на серьезное заявление министра Лаврова, которое он сделал накануне на сессии ПАСЕ.
Спасибо, Данила. На прямой связи из Страсбурга был наш корреспондент Данила Гальперович. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, вам слово.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о московском баскетбольном клубе «Динамо», который накануне провел первый матч в своем новом дворце спорта. Вернемся к этой теме после выпуска спортивных новостей. В Национальной хоккейной лиге в ночь со среды на четверг по московскому времени тремя матчами начался новый сезон. Две встречи завершились в овертайме с одинаковым счетом 3-2. Баффало выиграл у Каролины, Даллас у Колорадо. И еще в одном матче Оттава обыграла Торонто 4-1. В Элисте в среду была сыграна седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между болгарином Веселином Топаловым, игравшим белыми, и россиянином Владимиром Крамником. На 60-м ходу соперники согласились на ничью, и таким образом счет в матче стал 4-3 в пользу Крамника. В Доминиканской Республике продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. Вчера там были разыграны два комплекта наград у женщин. В категории до 63 килограммов победила китайская спортсменка Кван Сяофан. Серебряную медаль выиграла россиянка Светлана Шимкова, бронзовую Милин Далюзян из Армении. В весе до 69 килограммов сразу две представительницы России поднялись на пьедестал почета. Чемпионкой мира стала Оксана Сливенко, установившая мировой рекорд в рывке 123 килограмма, а Татьяна Матвеева показала второй результат в сумме двоеборий. И третье место заняла канадка Джейн Элизабет Лассен. Подошло к концу баскетбольное межсезонье. Сегодня в рамках первого в истории турнира NBA Евролайф Тур Химки и ЦСКА сыграют свой дебютный официальный матч сезона. А вчера игроки московского «Динамо» впервые вышли на паркет нового дворца спорта в Крылатском, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
В последнее время открытие современных дворцов спорта в России становится хорошей традицией. Вчера в Крылатском состоялось событие, которое руководство баскетбольного «Динамо» было вынуждено откладывать несколько лет. Строительство многофункционального пятитысячника из-за нехватки финансирования несколько раз приостанавливалось, но в итоге в пойме Москва-реки рядом с современными велотреком и конькобежным центром приземлилась совершенно удивительная летающая тарелка. Именно такое впечатление из-за формы и синей подсветки производит новый дворец спорта, в котором с этого сезона будет проводить свои матчи команда Душина Ивковича. Внутри дворец столь же изящен, с просторными холлами и уютной круглой ареной. Единственную ложку дегтя во внешне благополучную картину нового дворца добавляет его удаленность от центра города и от метро. Заманить в Крылатское ту аудиторию, что привыкла ходить на матчи «Динамо» на улицу Лавочкина, будет архисложно. Привлечь новую не менее трудно. Вчерашние полупустые трибуны – лишнее тому доказательство. Впрочем, руководство «Динамо» проблему осознает, но на ее решение смотрит с определенным оптимизмом. Первым соперником москвичей, которому удалось опробовать новый паркет, стал иерусалимский ХПЛ. Москвичи признаются, что практически сроднились с этой командой, так как в прошлом сезоне играли друг с другом аж 4 раза. Конечно, сейчас матч носил характер товарищеского, и словно следуя законам жанра, хозяева, как и полагается, оказались сильнее. Но по сути это совсем не важно. Израильтяне, так же как и россияне, сейчас преследовали лишь одну цель – оценить степень готовности команды перед скорым началом сезона. Действующие чемпионы Кубка УЛЕП, дебютанты Евролиги, с первых минут встречи показали, что находятся в значительно лучшей форме, чем гости, а новички команды, коих в составе достаточно, уже неплохо вписались в баскетбольную концепцию Ивковича. В «Динамо», напомню, перешли из «Сакраменто Кингс» Сергей Моня с, наверное, рекордным для возвращенца из НБА контрактом в 1,3 миллиона долларов, из испанского «Тау» защитник Трэвис Хансен, из сербской «Цервена Звезды» нападающий Мирослав Райчевич, а из «Урал Грейта» и питерского «Спартака» два Андрея – Трушкин и Иванов. В общем, Душин Ивкович, словно следуя заложенной еще в ЦСКА традиции, в межсезонье обновил команду наполовину. Как признался президент «Динамо» Евгений Гомельский, сделано это во многом потому, что руководство команды не устроило 5-е место в чемпионате страны. Сейчас, с появлением новых игроков, амбиции «Динамо» вновь очень велики.
Я не хочу переборщить, стучу себя по дереву. Совсем другая команда. Намного лучше, намного управляемее, а самое главное, скамейка лучше. Приобретение Хансена, российских ребят, и этот парень Раевичевич, мы другие, и это будет очень стыдно, если мы не получим медали. Причем, я бы хотел сказать, это, может быть, я так залихватски говорю, может быть, и самого высокого достоинства. Будет очень стыдно, если с этим народом мы опять будем колупаться в чемпионате России, занимать 5-е места и говорить, вы знаете, нам не хватило чего-то, еще-то придумывать какие-то оправдания, или не быть в четверке на Кубке России. Так что дело все идет нормально.
«Динамо» приобрело свой дом, наконец-таки, достаточно уютный и очень красивый. Но, тем не менее, добираясь сюда, видна проблема транспорта. Как клуб будет выходить в этом сезоне, пока все-таки нет нового шоссе сюда?
Вы знаете, конечно, мы мечтаем о том, чтобы нам помогло правительство Москвы. Обещал Юрий Михайлович, что будет какая-то доставка и будет что-то проведено. И мост. Нас будут вручать чартер и так далее. Но самое главное, нам очень важно, чтобы мы делали все возможное, чтобы сейчас притащить людей, которым не ехать, а идти можно. Крылатское – богатый район. Тут живут довольно состоятельные люди. Надо их поднять и притащить сюда к нам. Ну и не забыть тех, кто ходил к нам на Лавочкина. По крайней мере, автобусы обещают помочь нам правительству Москвы. Мы были у Виноградова недавно, и вот Валерий Юрьевич заявил, что, значит, купит для нашего клуба автобус от московского правительства. Что это тоже незаметно, но любые пути, чтобы мы с чартером делали постоянно, там будем заказывать, но нам нужны зрители. Без них играть нельзя, потому что команда достойна, чтобы на нее смотрели.
С президентом баскетбольного клуба «Динамо» Евгением Гомельским беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Приходько. На фоне нового дворца спорта в Крылатском стадион «Лужники» выглядит уже, можно сказать, совсем дряхлым старичком, что, однако, не помешало ему обойти арены Севильи, Рима, Берлина и Лондона в споре за право принять финал футбольной Лиги чемпионов в 2008 году. Решение отдать это право Москве в среду принял исполком Европейского союза футбольных ассоциаций на заседании в столице Словении Любляне. При этом было указано, что для проведения проведения матча надлежит заменить искусственный газон на естественный. Рим получил право провести финал лиги в 2009 году, а Манчестер и Стамбул примут финал Кубка УЕФА в 2008 и 2009 годах соответственно. Ну а сегодня, помимо баскетбольного турнира NBA Euroleague Tour, будет много других интересных соревнований. Это два чемпионата мира по тяжелой атлетике в Доминиканской Республике и по фехтованию в Милане. Также пройдут очередные матчи в Российской хоккейной суперлиге и в Национальной хоккейной лиге. А в Элисте состоится 8-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам.
Спасибо. Наталья Федотова о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Олег Львов, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. А я напомню вам, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Она посвящена церковным связям России и Болгарии. В эти дни празднуется юбилей болгарина Киприана, который возглавлял русскую церковь при Дмитрии Донском. И в передаче болгарский историк Невина Дончева-Панайотова и русский историк Олег Ульянов будут говорить о том, насколько гармонично в полной приключении жизни святого Киприана уживались национальная и христианская любовь к власти и любовь к Богу, страх перед исламской угрозой и страх Божий, ведет передачу Яков Кротов. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного дня.
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17.